но голова болела все нестерпимее, и парень обратился к леспромхозовскому фельдшеру. Молодая и скурчавленная, как барашек, с легоньким пока еще золотом в ушах и на перстах, девица, за 2 года с трудом научившаяся в районном медучилище измерять температуру, кровяное давление, больно делать уколы и клизму, с фонендоскопом вместо амулета на тонкой шейке, в накрахмаленном белом колпачке, с кулачками, опущенными в карманчики халата, эдакое утомленно-капризное медицинское светило, вяло поинтересовалась: «Ну, что там у вас?» И брезгливыми пальчиками помяла взбухший на виске парня нарыв. «Чири-чири, лезут со всякими пустяками», — последовало заключение. Через день эта же фельдшерица вынуждена была лично сопровождать молодого лесоруба, впавшего в беспамятство, в районную больницу. А там, в неприспособленном для сложных операций месте, вынуждены были срочно делать парню трепанацию черепа и увидели, что ничем больному помочь невозможно. От гноя, прорвавшегося под черепную коробку, началась разрушительная работа. Не очень извилистый мужицкий мозг был крепок, разлагался медленно. Совсем еще недавно здоровый человек ни за что ни про что принимал мучительную, неотмолимую смерть. Он уже агонизировал, когда его из переполненной палаты по просьбе больных переместили в коридор за печку. Сердце парня работало учащенными мощными толчками. Легкие со свистом выбрасывали перекаленный воздух. Испорченное горло, сожженный язык издавали один и тот же звук. Псых, псых, псых. Будто накачивали за печкой резиновое колесо неисправным насосом. Поднявшись с кровати, переждав головокружение, Людочка заглянула за печь и, прижав кулаки к груди, долго смотрела на мучающегося человека. Движимая инстинктом сострадания, не совсем еще отмершего вроде человеческом, она приложила ладошку к лицу парня, голова его в бинтах пугала ее. Парень постепенно стих, насос перестал в нем качать воздух. Разлепив ресницы, открыл плавающие в жидкой слизи глаза и, возвращаясь из небытия, сделал еще одно усилие, различил слабый свет и человека в нем. Поняв, что он еще здесь, на этом свете, парень попытался что-то сказать, но доносилось лишь «Усу, усу, усу». Издревле ей доставшимся женским чутьем она угадала, что он пытается сказать ей «спасибо». В своей недолгой жизни был этот человек бесконечно одинок и беден, иначе, чтобы его погнало в далекий край, на гибельные эти лесозаготовки. «Он из тех, наверное, — подумала Людочка, — про кого по радио читали, мол, недолюбив, недоработав и не дочитав последнюю строку или не докурив последнюю папироску или что-то в этом роде, уходили парни в бой, а тут вот на тяжелую работу». И хотя у нее всегда были трудности в школе, в том числе и с литературой, и с русским языком, особенно с запоминанием причастных, идей причастных, оборотов, она все же проникла с жалостью к тем, про кого говорилось в стихе, то есть к рано ушедшим на кровавый бой. Но вот погибает человек без войны, без боев, такой молодой, чернобровый, может, еще и полюбить никого ни разу не успев, может, родных-то у него нету. Людочка принесла что-то похожее на табуретку с гнутыми алюминиевыми подставками вместо ножек, села возле молодого лесоруба, взяла его за руку и долго не могла согреть под собой скользкое сиденье. Парень с невыразимой надеждой глядел на нее. Губы его, истрескавшиеся от жара, шевелились, пытаясь что-то сказать. Она подумала, что он читает молитву, и стала ему помогать, пожалев, кажется, первый раз в жизни, что не потрудилась выучить ни одной молитвы. Так с 5-го на 10-й что-то похватало от деревенских старух, тоже до конца ни одной молитвы не знающих. Боже праведный, Боже преславный, раба Твоего прости и согрешения вольные и невольные, огневицу угаси, врачебную Твою силу с небеси пошли.